Вот еще раз вам замечу, что христианство фундаментально аморально. Оно аморально, потому что Бог всемогущ. Если Он всемогущ, значит, Он может создавать arbitrary moral laws. Всемогущий Бог создает все, что хочет. Что Он хочет, нам неизвестно. То есть мы не можем его ни предсказать, ни каким-либо образом скоординировать с нашими представлениями о морали. Мораль христианского Бога в силу его всемогущества может произвольно, на бесконечно большую, произвольную величину, выбранную самим Богом, отклоняться от наших ожиданий от этого Бога. Это не новое открытие для вас. Я вам об этом говорил 500 раз. Новое тут вот что. Это обстоятельство следует сравнить, сопоставить с оригинальными религиями, с религиями ancestor worship, с религиями почитания предков. Поскольку у Бога оригинальной религии есть вполне физический прототип, то есть вполне реальный предок, как сколько бы миллионов лет назад он ни жил, физичность этого прототипа делает религиозное учение непроизвольным. Уже невозможно в это учение вопхнуть совершенно все. Всегда можно сказать, что ну наш предок, ну такого бы он точно не сказал. То есть на протяжении миллионов лет у людей, которые досочиняют эту религию, у них в голове сохраняется вот это ядро, что чего бы этот Бог мог и чего бы этот Бог не мог. И это ядро и создает в общем и целом, ну, на большом масштабе, некое направление того морального учения, которое эта религия несет. То есть оригинальная религия, она фундаментально моральна, она имеет прямое отношение к морали. Мораль, которую создает оригинальная религия, находится в некоторых физических рамках. И когда эта религия становится bizarre, когда эта религия становится причудливой, абсурдной, смешной, какой-то витиеватой, то она это делает исключительно для того, чтобы в эти рамки как-то влезть, чтобы как-то не нарушить вот эти вот рамки. То есть получается, что религиозное сознание, оно может быть сколь угодно иррациональным. Религиозный ритуал может быть сколь угодно смешным, но ядро религии остается биологичным. Религия не несет деструктивный месседж. То есть религия несет месседж не тем каналом. Религия пытается донести месседж через твое иррациональное. То есть вместо того, чтобы убедить тебя в чем-то, ну, вместо того, чтобы использовать твой нормальный интерфейс, религия хакает твой мозг, exploited it, но приносит в твой мозг правильный, полезный, ну, это как компьютерный вирус, который вместо деструктивной нагрузки несет конструктивную нагрузку. Религия хакает твой мозг и входит через те двери, через которые может войти все говно. Раньше туда ходили правильные, конструктивные моральные учения. Потом через эти же двери начали ходить учения христианские, монотеистические. Ну, потому что они поняли, что когда ты хакаешь мозг, ты не обязан нести никаких положительных, конструктивных месседжей в этот мозг, да? Вот. И это поставило нас на грань вымирания. Вот прямо сейчас, да, то, что вы видите. Но это я вам тоже говорил. Продолжим сравнивать. Вот смотри, когда мы насмехаемся над христианством, мы говорим, вот у них абсурдный ритуал, вон они там Христа едят, ха-ха-ха. Мы изобрели науку, опровергли христианство, высмеяли его внешнюю ритуальную сторону, а христиане сказали, ну давайте мы от ритуалов как-то так откажемся, там разрешим гомосеков в священстве. И постепенно выясняется, что и месседжа-то у христианства какого-то когерентного нет. То есть, чем дальше мы копаем христианство, тем дальше мы раскапываем его абсурдность. Осмеяли абсурдную внешнюю сторону, устроили протестантизм, отказались от абсурдной внешней стороны, пришли к еще большему абсурду изначального христианского месседжа. То есть, оказывается, мы все эти 2000 лет молились чужому Богу. То есть, сколупываем внешнюю шелуху, а там внутри еще хуже. И это совершенно не так с религией оригинальной. Оригинальная религия, когда мы ее подвергаем критике, высмеиваем ее внешнюю сторону, мы докапываемся до месседжа. А месседж-то оказывается полезный, месседж-то оказывается биологичный. То есть получается, что наше научное знание не может доразрушить, не может разрушить до конца оригинальную религию, потому что если мы хорошо поняли Дарвина, мы вдруг поняли, что у этой религии есть физическая дарвиновская основа. Эта религия не вступает в противоречие с наукой. Наука ее не отодвигает. Христианство и наука не могут сосуществовать мирно. А христианство и поклонение предкам, наука и поклонение предкам могут мирно сосуществовать, потому что наука отрицает только внешнюю сторону религии и наоборот находит эволюционные причины, подтверждения для месседжа, который религия несет. То есть, если бы у нас не было христианства, мы бы пережили научную революцию, которая бы полностью разрушила нам внешнюю сторону религии, уничтожила вот эту бытовую религиозность. И вместе с тем сказала бы, что, ну, отказавшись даже от всех ритуалов, тем не менее, мы все делали правильно. И, в принципе, следует продолжать следовать тем же учениям, которым мы следовали со смешными ритуалами. Теперь мы можем ритуалы поменять на несмешные и продолжить. Потому что наука, в которую мы теперь верим, наука нам не только доказывает, что наши ритуалы глупы, но она также нам доказывает, что наши моральные учения не глупы. Если человек заразился научным сознанием, научным методом, вот, способами рационального мышления, до такой степени, что он ни во что не может уверовать, то вот, пожалуйста, наука предлагает ему не уверовать, а объяснять те верования, в которые веруют люди, не обладающие научным сознанием. И общность этих верований продолжает нас как бы объединять. Я не верю в твоих богов, но я имею научное объяснение для твоего морального учения, и я понимаю, что, и я вижу, я могу доказать себе и тебе, что твое учение верно, независимо от того, насколько я считаю неверным твой ритуал. А с христианством все наоборот. Христианство изначально ставит себя в позицию недоказуемости, непроверяемости, нефальсифицируемости, неверифицируемости. И поэтому идет нахуй. То есть получается, что кажущаяся с точки зрения ранних христиан уязвимость оригинальных религий к научному знанию на самом деле наоборот. То есть если вы выводите христианство из зоны действия научного фреймворка, то есть делаете его принципиально нефальсифицируемым, то есть наш Бог не имеет никаких физических последствий, идите нахуй, вы не можете дотянуться лапами своей грязной науки до нашего великого боженьки. Не можем дотянуться, не можем и доказать. До Зевса с Юпитером. Ну, вы понимаете, это даже одно и то же слово. Это два протоиндоевропейских корня в одном слове, и это одни и те же корни. В одном и том же смысле. А до Зевса мы можем дотянуться лапищами своей науки. Но вместо того, чтобы его попрать и унизить, как мы сделали с вашим Христосом, оказывается, все наоборот. Мы дотянулись лапищами науки до Зевса и поддержали его. Зевс наш. Он, конечно, вел себя неприлично, но мы же понимаем, мы когда читаем про то, как вел себя Зевс неприлично, мы же не говорим, что мы должны так же себя неприлично вести. Мы говорим, Зевс, конечно, наш, но мы понимаем, что он вел себя неприлично. И вот это знание о том, что такое неприлично, оно передается из поколения в поколение, понимаешь? И вот тут надо вам напомнить, что, ну, я вам уже рассказывал в подкастике, что Бог ручья на самом деле персонализирует нихуя не ручей. Абсолютно нихуя не ручей. Бог ручья персонифицирует этику использования этого ручья. Бог ручья характеризуется не тем, что он есть, а тем, что его офендит. То есть Бог ручья характеризуется тем, что его злит. И вот эта характеристика Бога ручья и есть описание этики использования ручья. И full circle мы возвращаемся к началу. Вот такого Бога ручья можно назвать символическим, метафорическим. Ну просто люди вот так выразили мысль. Использовали вымышленного характера, чтобы выразить некую полезную мысль. А сколько бы вы ни пытались оправдать монотеистические писания, ну, скажем, ту же Библию, при помощи, да, это все символизм, да, это надо понимать иносказательно. Сколько бы вы ни пытались придумать извинений иносказательности для Библии, вы все равно не докапываетесь до конструктивного месседжа. Пусть оно 100-500 раз иносказательное по форме, но и содержание там ничуть не менее глупое. А у Бога ручья содержание не глупое. Ну, во-первых, ну как, углубимся немножко в частности. Корреспонденс между формой и содержанием Бога ручья очень прямой. То есть мы можем сказать, вот Бог ручья — это персонификация закона, персонификация правил. То есть мы можем вычеркнуть характер и продолжать извлекать из этого текста ту информацию, которую он несет. То есть вычеркиваем, читаем мысленно, там, не ссать в ручей. Почему не ссать в ручей? Потому что это разгневает боженьку ручья. Понимаешь? Вот. Ты читаешь. Ссание в ручей гневает боженьку ручья. Боженька ручья после этого становится злой и насылает на тебя проказу. Ты мысленно вычеркиваешь из этого рассказа боженьку ручья. И у тебя остается месседж, не ссать в ручей. Очень прямой месседж, тот же самый, который и был написан в твоей священной книге. А иносказания библейские, они совершенно другие. Иносказания библейские работают так. Написано «стрижено», значит, надо читать «брито». То есть нет корреспонденса. То есть говорит там «повергнет своих врагов и испьет их кровь». Народ Израиля встанет подобен льву и насытится кровью врагов своих. Так пишется в Библии. Вот. И мы, значит, говорим так. Ну что здесь? Ну, лев это, наверное, некий иносказательный образ. Вычеркиваем льва и получаем ритуальные жертвоприношения, которые, собственно, и проводятся и до сих пор. Потому что народ Израилев должен насытиться кровью врагов своих. А христиане говорят, нет, не надо насыщаться кровью, надо вычеркнуть не только метафору льва. Ну понятно, лев это метафора, не может же народ превратиться во льва, правильно? Вот. А насыщение кровью это тоже метафора. И кровь это метафора, и насыщение это тоже метафора. И у нас вообще не остается ни одной неметафорического слова во всем этом сказании. То есть, если написано «Лев насытится кровью врагов своих», то надо читать, что это «Христиане обретут царство, жизнь вечную». Блять. А что здесь вообще общее? Инвариант хоть какой-нибудь есть? Вот как это связать? А вот так святые отцы сказали, надо толковать. То есть, у иносказательности Библии, точнее, у извинений по схеме иносказательности, у библейских извинений по схеме иносказательности не сохраняется вообще ничего от, собственно, иносказательности. Происходит полная замена одного высказывание на совершенно ничем не связанное с ним другое высказывание, а связь между ними декларируется. Это как бы с одной стороны отличие самого механизма иносказания, что другой механизм. И цель конечная у него другая, то есть мы по-другому к ней приходим. И другая, и по-другому приходим, потому что такими библейскими иносказаниями мы переходим от одной абстракции к другой. И мы вот витаем в этих облаках бесконечно и никогда не доходим до конкретного высказывания «нельзя ссать в ручей». То есть у библейских иносказаний, библейские иносказания не предлагают нам никогда никакого пути к конкретному этическому эдикту. Ну, с одной стороны, потому что то, что я сказал в начале, Господь всемогущий, что сказал, то и будет. А с другой стороны, потому что содержание абсолютно бредовое. Содержание бредовое, потому что надо было впарить римлянам еврейского бога. Пришлось придумывать всякий бред, чтобы продать непродаюемое. И с другой стороны, вот это вот витание в абстракциях, оно же тоже не проходит бесследно, тоже несет свои катастрофы с собой. Опять же, вот, Бог есть любовь. Ну, какая нахуй любовь? А в том смысле, вот, можно ли поконкретнее, вот, объяснить? Вот с Богом ручья, там все понятно. Бог ручья внушает страх, благоговение и любовь к ручью. То есть, если человек испытывает любовь к ручью, из которого он берет воду, это очень нужное, конструктивное чувство, которое надо культивировать во всех гражданах, которые берут воду из этого ручья. И Библия подменяет нам его на какую-то абстракцию, которую сама же объяснить не может. То есть мы вместо того, чтобы любить конкретные вещи, мы начинаем срать на конкретные вещи, а любить начинаем нечто, что не существует и даже не определено. То есть вот это тоже, ну как, это важно всегда держать в голове. Не всегда важно вот прямо об этом вспоминать, но держать в голове надо постоянно. Бог современной христианской терминологии не имеет определения. То есть все, что христиане говорят, они даже не имеют представления, о чем они говорят. Их даже, это даже не ложно. С ними вообще не о чем спорить. Нет предмета спора. Это чисто лингвистическое упражнение. То есть придурковатость, иррациональность оригинальных религий заменили на абсолютное мамба-джамба. То есть заменили на... Ну, это даже не бла-бла-бла, это называется gibberish. То есть все, что говорят христиане, это incomprehensible gibberish. От начала и до конца. Каждое слово, которое произносят христиане, лишено всякого смысла.